Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Отец Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, Божие всем благословение и всем поздравления с постом приятным.
Спасибо, отец Александр. Дорогие друзья, сегодня мы с отцом Александром продолжим свое размышление и ответы на вопросы о заупокойных богослужениях, поминовении усопших и отношении православных крестьян к смерти. Мы уже начали эту беседу некоторое время назад. Было много вопросов, и вот сейчас, сегодня мы ее продолжим. На какие-то вопросы, которые тогда не прозвучали в эфире, мы ответим, и какие-то новые векторы в нашей беседе тоже появятся. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 812-677-62-44 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Александр, вот в прошлый раз два, даже три таких важных момента мы не успели проговорить, и хотелось бы сегодня на них остановить свое внимание, как-то сосредоточиться. Это молитвы за самоубийц и молитвы за некрещенных. Можно начать с первого момента, поскольку очень важный, и людей, у которых вот такое, например, в жизни случилось несчастье, родственник по какой-то причине таким образом ушел из жизни, они задаются вопросом, можно ли подавать записки на проскомидию, молиться на панихиде и вот поминать так, как положено поминать усопшего в церкви.
Разумеется, делается поправка. Если человек был психически нездоров, был болен, и это было органическое поражение головного мозга, какие-то, может быть, были недуги, связанные с этим, или с психикой, то семья подает прошение на имя правящего архиерея в епархии, и зачастую, имея на руках справки и медицинское заключение о том, что человек был нездоров, и, конечно же, причиной было именно этот недуг его суицида, зачастую дается разрешение на совершение заочного отпевания. Но большинство случаев, все-таки, с которыми приходится сталкиваться в нашей сегодняшней жизни, это как раз потеря некого смысла жизни, некая жизненная драма, когда человеческие цели были связаны с какими-то земными проходящими вещами, и они не реализовались, и человек, потеряв некие стимулы, совершает такой непоправимый шаг. В этом случае церковь отказывается от профанации богослужения, потому что человек отказался от помощи церкви, отказался от покаяния, отказался от благодатной помощи церковной. И здесь не было бы честно даже по отношению к нему искусственно создавать некий ореол оправданности для этого человека, потому что все богослужение пропитано и пронизано моментом и смыслом перехода человека к некому итогу жизни, к которому он шел всеми своими усилиями, движениями души, сердца, сознания. Что касается трагедии, которую постигла семья, то, разумеется, сегодня для семьи в синоде, в патриархии разработан чин на основе заупокойного богослужения для домашней келейной молитвы. Это краткий чин, когда семья, близкие, родственники могут молиться в домашней келейной молитве за своего сродника, который совершил этот непоправимый во многом шаг. И здесь мы должны некий момент очень важный указать. Этот чин краткий, заканчивается известной молитвой святого преподобного Льва Оптинского о самоубийцах. Да, церковь в лице своих праведников не отказывала полностью в молитве за людей, которые совершили эту ошибку. И у Бога все возможно, и Бог может исправить даже наши ошибки, даже в вечности, даже в переходе в иную реальность. И вот эта молитва, очень краткая молитва преподобного Льва, отца Оптинского, этого праведника, в ней есть очень интересный момент. Там нет дерзновения вымолить у Бога его решение или как бы даже заставить Бога эту душу спасти, которая сама отказалась от спасения. Потому что мы, разумеется, понимаем, и очень часто, и об этом священное начале нам говорит, дерзновенная молитва о самоубийцах, она имеет некие негативные духовные последствия для молящегося. Именно из-за того, что он дерзновенно старается сделать Бога своим неким данником, да, и должником. Здесь мы... Есть нюанс. Аще возможно... Помилуй эту душу. Вот там такой момент очень сильно проговаривается. Аще возможно, то есть мы соглашаемся с Богом, что из церковной традиции, что может быть и невозможно для конкретно этой души ничего исправить. Вот это смиренное согласие, что может быть нет возможности что-то исправить, это есть залог того, что духовного вреда для молящегося не будет. Потому что здесь проявляется глубокое смирение. Угу. Вот поэтому этот чин как раз и завершается вот этой молитвой, пусть уже взятой не из древнего церковного предания, но которая была принята от почти современника нашего, ну или современников, оптинские старцы, они близки к нам по времени. Но эта молитва как раз о смирении или имеет смирение в своем контексте очень серьезное.
Спасибо, отец Александр. Вопрос о посмертной участи. Что церковь говорит об этом? Тут важный момент. Угу. Когда-то мне довелось столкнуться с подобным. Одноклассник ушел из жизни таким образом. И директор пришел, и каким-то образом, ну, я не знаю, верующая это была женщина или нет, но она нам очень точно описала, говорит, ребята, говорит, не надо так делать. Там, говорит, она сказала, она темно и холодно. Угу. И я представил это состояние, в котором находится эта душа, и мне стало очень страшно, потому что, ну, у людей представление об аде хотя бы, что там грешники как-то коллективно горят, ну, понимаете, да? Ну, такое народное, так скажем, представление. А тут темно и холодно, и нет никого больше.
Да. Когда человеку приходит на ум такое решение, оно приходит в глубоком, жесточайшем одиночестве. Uh-huh. И надо понимать, что вот именно в этом жестоком одиночестве душа и останется. Вот это состояние зафиксируется. Вот это самая главная мысль. Mm-hmm. Что это состояние тоски, печали, отчаяния, богооставленности, одиночества, которое пришло к нам через грех зачастую. Через грех пришло к нам. Оно зафиксируется этим моим последним решением. Что касается переживаний, которых душа испытывает, разумеется, это и есть огромное душевное одиночество, тоска, тьма и мрак, вечная смерть. То есть для нас в плане биологическом, физическом, смерть – это как прерывание жизни. Но у святых отцов в традиции церковной богослужения есть понятие вечной смерти. То есть мы понимаем, что смерть или канун смерти – это переживание некой тоски, некоторого страха, некоторого одиночества. Все это очень гипертрофировано. Угу. Так вот, это состояние умирания, оно растягивается в вечности. Как говорили некоторые мистики Средневековья, что вечная смерть для грешника, для человека, отпавшего от Бога, для его души после смерти, это постоянное вечное умирание, и смерти этой нет конца. Мы когда умираем, ну, если думаем, что суицид прекращает мое бытие, мы не понимаем, что это вечное умирание, эта вечная тоска застывает и длится протяженностью вечность. И другое, еще очень важное переживание или смысловая такая коннотация дается нам святыми отцами. Особенно это хорошо у Исаака Сирина, преподобного отца нашего, древнего отца. Говорится о том, что Бог ведь везде. Бог пребывает везде. Он пребывает и в душе самого лютого грешника. Но это душа, прожившая жизнь неправильно, закончившая жизнь неправильно, она не может воспринять ту благодатную радость, которую дает это божественное присутствие. И, по сути дела, это присутствие, оно только больше обжигает. Неготовность души, отвержение своим актом суицида любви Божией, переход в вечность, там, где Бог непосредственно пребывает, присутствие благодати, Духа Святого и Бога в вечности только как бичом любви, по слову святого Исаака, именно обжигает этими ударами, как бич, потому что Бог присутствует везде, во всем, а душа не способна принять благодатные дары. И получается вечная смерть, вечное уныние, вечное отчаяние, вечная тоска, вечное одиночество, вечный мрак, вечный страх. Это мы, у нас хотя бы в этой жизни все-таки есть надежда, да, что вот сегодня такой день, он неудачный. Завтра по-другому все будет. Надо в это верить. Это пройдет. Небо остается голубое, а тучи уходят. Сегодня пасмурно. Они разрываются завтра, и выходит солнце. Весеннее солнце. Так и в жизни. Но желание получить материальный успех и блага, и не получение его вот в этот сиюминутный момент, оно человека ввергает в отчаяние. Он пытается с этим отчаянием разобраться таким легким способом. Ну вот. У нас вопрос был еще про некрещенных.
Да, там два момента. То есть, если человек умер, не успев принять крещение, и второй момент, если он сознательно не хотел принимать крещение и от него отказался.
Сознательное отвержение христианства и крещения здесь похоже на самоубийство. То есть только это духовное самоубийство. Мы про молитву говорили уже, что молиться все равно мы продолжаем. За человека есть некие чины. В том числе здесь, в этом случае, конечно же, молитва за некрещенного сложна, трудна. Но наше сердце может воспринять вот тот же пример из молитвы святого отца Льва, что мы не настаиваем, а доверяем суду Божьему. Аще возможно, Господи, помилуй эту грешную душу. То есть мы так молиться в своем сердце можем, даже пребывая в церкви, разумеется, не подавая записку за человека, который как член церкви не состоялся или отверг членство в церкви. Это будет профанацией молитвы. А в сердце своем, милосердие свое, мы направляем на молитву, но при этом не дерзновенно, а смиренно. Вот это очень важный момент. Что касается некрещенных младенцев, скорее всего, не просто, ну или тот, кто не успел, взрослый человек, который откладывал крещение, это тоже большая проблема. Вот я стану святым без Бога, а потом приму крещение. Там, бывали такие случаи очень странные. Человек не хотел креститься, потому что он считал, что он сам сначала бросит курить, а потом покреститься. И мне был случай, я вынужден был крестить этого человека на смертном одре. Угу. Он просто, даже просто практически на руках у меня скончался. И, как вы говорили, его близкие родственники, что именно вот из-за такой мелочи, но мелочь-то в чем? А в чем важность? В том, что человек сам без Бога хочет себя исправить. Покрестись, прими Святой Дух и с его помощью отвергни прошлую жизнь. Значит, не жизнь чистого листа, огромная чудесная возможность. И другой момент. Некрещенные младенцы, которые умерли или в утробе матери материнской, или сразу после крещения не успели их крестить. Здесь другой момент. Наше понимание крещения, оно отличается от западного схоластического понятия крещения. Крещение – точка отсчета, начало созидания человека как храма Божьего, созидания его спасения. Почему это важно начать в детстве? Потому что с тем взрослением тот негатив, вложенный грехопадением, в нас тоже растет. Но сам ребенок еще далек от этого, от этих негативных моментов взросления. Душа его чиста. У нас нет понятия вины первородного греха, именно вины, которую нужно смыть. Мы крещением не сразу исцеляем, а полагаем начало исцеления души от последствий греха, но не от вины. Здесь формальной, юридической вины на человеке нет. Поэтому по-другому святые отцы Восточной Церкви мыслили и о судьбе посмертной некрещенного младенца. Не в контексте полного отчаяния для этой души, а наоборот в полной надежде, что эта душа вполне способна приблизиться к Богу и стать с Богом одесную, а не ошую. Нет за ней никакой вины, за этой чистой, блаженной душой младенца. Другое дело, что нам святые отцы говорят о том, что, разумеется, участь или, скажем, переживание блаженства этой душой, разумеется, меньше, ну, хотя если такие фразы возможны в этом контексте, нежели блаженство той души, которая принесла подвиг, то есть подвижника. Ну а здесь, вот если вот мы делаем эти полюсы, расставляем, то мы понимаем, что мы, взрослые люди, принявшие крещение в детстве или не в детстве, но сегодня, не понеся подвига, то мы понимаем, что, может быть, мы, будучи крещенными, не неся подвига, то наше, даже не знаю, блаженство, или можно ли об этом говорить, состояние наше, переживание радости о Христе Иисусе в вечности, будет ли оно даже хоть немножко подобно состоянию блаженства некрещенного младенца? Вполне возможно, он будет, скорее всего, намного более блажен, нежели моя душа, не принесшая плода покаяния и не принесшая креста подвига. Вот такой момент святые отцы проговаривают в размышлениях о посмертной участи некрещенного младенца. Отчаяния здесь никакого нет. Именно потому, что у нас другое видение сути крещения. Не омывание и не смывание вины юридической, а начало духовного взросления, которое у этого человека не получилось, он перешел чистым сразу в вечность. Потому что даже у апостола Павла же, мы помним, размышления о законе духовном, о совести, которая есть в язычниках. То есть речь идет о взрослых людях, которые вполне могут даже в своем законе приближаться к Богу. Хотя мы знаем строгие слова Христа, невозможно войти в Царствие Божие и в жизнь вечную, не приняв второго крещения, духовного крещения. Но мы понимаем, что говорил он это пожилому человеку, говорил это человеку, говорил своему тайному ученику, говорил Никодиму, чтобы он понял, что для человека, осмысленно принимающего веру в Христа, необходим этот акт перерождения, особенно перечеркивающий его прошлую, нехристианскую, греховную, может быть, безбожную жизнь. Здесь, конечно же, контекст вполне понятен.
Спасибо за разъяснение, отец Александр. Двигаемся дальше. Вопрос о Великом посте. Вот сейчас мы находимся в этом периоде Великого поста, Святой Тридесятницы, движемся к Пасхе. На протяжении поста совершаются заупокойные богослужения. И вообще сам пост имеет такой характер покаянный и, может быть, даже элементы заупокойного богослужения, то есть не пение, а чтение, такой молитва о прощении грехов, он присутствует во всем посте. Вот как нам это понять и осмыслить?
Я в первую очередь вижу присутствие заупокойных суббот в Великом посту именно как очень серьезный акцент на скоротечности нашей жизни. Когда пост мы проходим в богослужении, которого присутствует огромный момент и покаяния, признания своей вины, переоценки ценностей, то смерть, присутствие смерти или присутствие темы смерти в богослужении, это то, что нам напоминает простую максимум святых отцов, что помни час смертный и вовек не согрешишь. В посту, когда мы молимся о усопших, когда мы присутствуем на панихиде, мы вдруг, еще соблюдая пост духовный, телесный, неся на себе подвиг поста, мы понимаем вдруг приоритет наш в другом, не в телесных удовольствиях, которые загрязняют душу, делают ее не готовой к переходу, не в успехах житейских, не в мирской славе, а в славе Божией. Не в славе внешней, которая угасает, а в славе внутренней, которая освещает жизнь, которая порождает созерцание вечных, надумных вещей, предметов и тайн. И тема смерти, разумеется, останавливает в нас внутреннюю суету, высвобождает огромную духовную энергию, которую мы направляем на преображение души своей. Тема смерти бояться не надо. Тема смерти останавливает сутолоку, смуту нашей жизни и внешней, и внутренней. И здесь действительно сразу начинаешь понимать, что телесные удовольствия, житейский успех – это как соленая морская вода. У Шопенгауэра есть такая мысль, что ставить целью своей жизни телесные удовольствия и житейский успех – это все равно, что пить морскую воду. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Так вот, тема смерти нас останавливает. И нам показывают, что действительно, ведь чем больше я достигаю житейского, чем больше я попробовал удовольствий телесных, это не, никогда не сделало меня полностью удовлетворенным. Чем больше я это делаю, тем больше нужно это еще больше и больше умножать в разных каких-то ракурсах. И нет пределу этой мышиной возни или этому бегу, как у белки в колесе. Нет пределу, и нет мира, нет тишины, нет покоя. Интересный момент, тоже встретился мне. У человека, который достиг всего, у него такой ретроспективный взгляд возникает на жизнь. И вдруг он понимает, что все его достижения ничего не стоят. Как-то спросили у Вольтера, у человека далекого от церкви, что есть счастье? И он сказал, жить и умереть в неизвестности. То есть, опять же, в тишине, в покое, в мире. Нам сегодня даже верующим православным людям не всегда понятна эта максима. Как это так? Счастье – жить и умереть в неизвестности? Вольтеру стало понятно это в концу жизни его. А для нас, ждущих вечной жизни, славы Божией, непонятна тщедушность славы земной. Это печальная картина. И тема смерти, разумеется, это тот барьер, тот рубеж, который останавливает этот бег нашей мысли. И мысль наша направляет на вечное. Кроме всего прочего, мы понимаем, что начинался пост с прощенного воскресения. Да. И прощение обид, примирение с живыми, а в контексте заупокойных служб, и с умершими, очень важен. Не может быть примирения с Богом, если нет примирения с человеком. И заупокойные службы – это есть примирение с нашими предками, с людьми, которые составляют наш род, и к которым, может быть, у нас есть какие-то претензии были. И мы прощаем их ошибки, видя эти ошибки в себе. Проходя покаянную дисциплину поста, мы видим в себе те же самые ошибки, за которые мы, может быть, обижались на своих близких, уже ушедших в иной мир. И мы понимаем, что невозможно стяжать мир с Богом, невозможно приблизить свою душу к Богу и с Ним примириться, если мы не примирились с ближним. И опять же, в теме смерти мы понимаем, что цель нашей жизни сегодня не стяжать какие-то проходящие достижения. Любое сегодня какое-то земной успех, земная слава, земное свершение всегда имеет двусмысленность. Имеет какой-то негатив, недочет. Кто-то, может быть, нас хвалит и славит, а кто-то, может быть, нашим поступком сегодня недоволен. Кого-то, может быть, мы сегодня и обрадовали своим поведением, а кто-то, наоборот, недоволен нами. То есть у любого свершения, у любого даже житейского земного подвига есть какая-то даже сторона и негативная. А вот когда мы делаем доброе дело не ради славы земной, а ради человека. Тайно, тихо делаем это доброе дело. То в душе возникает переживание присутствия Божьего. У русского народа была такая интересная традиция. Делать тайные добрые дела. В селе, например, если была какая-то бедная семья, там, может быть, оставшаяся без кормильца мать с многими детьми, про которые знали, что им нечего кушать, была такая традиция, очень добрая традиция христианская, тайно в окно или на двор приносился мешок пшеницы там, или какого-то, может быть, зерна или крупы, и тайно ночью это оставлялось. Человек который это делал, он знал, что он их хотел и знал, что никогда о нем этого не узнают. И он знал, что ему за это воздастся Богом, который видит все тайное. Это тоже очень интересный момент. Но с другой стороны, мы можем сделать и открыто доброе дело человеку. Для чего? Пусть это не громкое доброе дело, но чтобы наши близкие знали о нас что-то доброе, с чем они могут прийти на предстательство, на парастас за нас. Говоря как бы в своей молитве, неформально мы должны присутствовать, а мы как бы говорим Богу во время богослужения, что у этого человека при всех его ошибках были или было хоть одно, но доброе дело. Он сделал для меня вот такое добро. То есть для нас очень важно уйти не прославленным, что был самый известный, самый богатый, самый властный, при этом лихоимец, гневливый, раздражительный, великий какой-то, может быть, громовержец человек был. А важно не то. Об этом, как поется и читается в службе заупокойной, «Откроем гроб, посмотрим на кости обнаженные и спросим себя, кто это? Царь? Воин? Богатый ли это был? Или убогий?» Посмотрим на обнаженные кости и увидим, и спросим себя, и кто это был? И вот здесь другое. Возникает на первый план, выходит мысль о том, что люди вспомнят о нас, что это был не воин, не царь, не богач, не нищий, а был добрый человек. И вот тогда они за нас помолятся. Тема смерти очень важна. И скоротечность жизни, тщета наших усилий. Мы оставляем все на земле. Мы часто говорим, мы оставляем сегодня это земное, что мы приобрели любой ценой, правдой и неправдой, идя по головам, расталкивая друг друга локтями, приобрели, чтобы оставить своим детям. Так мы оставили им яд. Мы показали им пример, что можно достигать земных целей любой ценой, правдой и неправдой, идя по головам, предавая, изменяя, обманывая и расталкивая локтями в жизни людей. Мы их уже сделали заложниками ада. И то, что мы оставляем им так приобретенные, будет не в пользу, а во вред. И построили мы это земное царство даже не на песке, а на болотной трясине лжи, что, разумеется, нас и утягивает в гиену. Поэтому тема смерти, она это показывает рубеж, предел, черту подводит, некий итог. И этот итог нас отрезвляет. Потому очень важна тема смерти в богослужении Великого Поста в эти покаянные дни.
Это очень важно понять, потому что сегодня очевидно, что большое количество людей старается жить так и, в общем-то, живет так, как будто смерти нет. То есть всеми силами сделать так, что не обращать на нее внимания. Абсолютно. И это все как бы во всем, так скажем, да, и в той культуре потребления или в потребителе, в философии общества потребления, которую мы наблюдаем, предлагается все, мы видим плакаты, афиши только с молодыми людьми и так далее и тому подобное. Предлагается одежда молодежная для людей уже взрослых и так далее. Вот такие вещи, смерть, как бы она исключается из нашей жизни. Это же неправильное отношение.
Это неправильное отношение. Мы вот сейчас с вами уже размышляли, насколько важна тема смерти для духовности и для посмертной участи. Но именно важна для жизни. Тема смерти важна для жизни, чтобы жизнь была полноценной. Потому что именно только через понимание сиюминутности, скоротечности жизни мы начинаем ее ценить. Только в этом контексте мы ценим жизнь и бережем каждый момент. Не прожигаем его в алкоголе, в блуде, в наркомании, в чревоугодии. Мы понимаем, что жизнь настолько ценна, что нельзя ее сегодня смешивать с грязью ни в одном моменте, ни в одном часе, ни в одной минуте. Нельзя. И вот недаром мы читаем 17-ю кафизму на Парастасе, сегодня читали. «Блаженны непорочные в пути, жизненном пути». Потому что блаженство не только после смерти за какие-то наши добрые дела, зачастую формальные, а блаженство начинается сейчас. И если подменять блаженство духовное ложным блаженством, переживаемым через какие-то вещества, упиваясь вином, употребляя какие-то химикаты, или пытаясь себя обмануть, дать себе блаженство пищи какой-то, вычурной, первое, второе, третье, какие-то там разнообразные разносолы. Даже в посту сегодня мы не понимаем важности поста. Вот важность поста. У святого Серафима Саровского, когда он говорил со своими духовными чадами, он говорил одной сестре, у него уже были две общины, Дивеевская община и Мельничная община, которую накормлял, он говорил одной сестре: «Не переедай. Всегда уходи с трапезы чуть-чуть голодной». И последнее добавление очень важное. «Оставляй место Святому Духу». С одной стороны, как это трогательно, как это образно. Не переедай, оставляй в себе место Святому Духу в своей душе. А мы Святой Дух из себя вытесняем алкоголем, пищей чрезмерной, вытесняем блудом, разумеется, особенно. Не только телесным, мысленным блудом вытесняем из себя Святой Дух. И мы не понимаем, что только присутствие Святого Духа в сердце, в сознании, в душе и делает жизнь полноценной. И наоборот, отсутствие Святого Духа влечет к чему? Что, с одной стороны, может понять человек: так, мне что-то не хватает. Надо пойти покаяться. И тогда в меня войдет благодать. И тогда будет все хорошо. Но у нас есть, разумеется, и навык греховный, и есть, разумеется, враг, который говорит: да нет, обрадуй себя чем-нибудь, вот этим, этим, этим или этим. И сразу все восстановится. На секунду восстанавливается, как будто мираж блаженства, и приходит послевкусие. После греха приходит горькая оскомина. Выход какой? Опять же, иди, надо, может, к покаянию. Но уже выработался навык. А попробую я увеличить дозу чего угодно. Наркотик ли это, алкоголь ли это, телесная праздность или какое-то вычурное любодеяние. Еще на какую-то секунду человек себя обманул. Но навык в нем еще более укоренился. И ему он еще дольше ушел от покаяния. И ушел еще больше от той цели, которую тоже озвучил святой Серафим Саровский. Цель жизни христианской – стяжание Духа Святаго Божьего. Цель жизни наша – это благо. То есть, ну, заменим примитивным, понятным словом, счастье. Цель жизни – счастье. Или, церковно говоря, благо. Это цель жизни. Благо, переживаемое душой, сознанием, через созерцание надмирных тайн, вечных тайн. Созерцание и сегодняшнего этого мира нам данного через призму благодатности жизни. И этот мир, кусочек хлеба, глоток воды, солнечный луч, если в человеке, в его сердце благодать, если сердце его очищено постом, покаянием, добрым делом очищено, если его сердце, то луч солнца, зеленые листва, глоток воды свежий, кусок хлеба, глаза человека близкого, любимого, любимой, если люди живут в супружестве. Все это открывает жизнь в неимоверных красках. А люди сегодня живут в браке, живут страстной жизнью. И потому они не вдохновляются сегодня глазами, вдохновляются чем-то ужасным, вычурным, оскорбляющим достоинство человека внутри. него самого. И наоборот, отбрасывание этой вычурности облагораживает человека, дает ему такие свойства, которые раскрывают жизнь и мир совсем по-другому.
Спасибо, отец Александр. Еще один вопрос. Он, может быть, с другой стороны поможет взглянуть на отношение к смерти. Это такая иная крайность, постоянное помышление о смерти. Ну, такое не то, к которому нас призывают святые отцы, а, может быть, такое даже нездоровое в какой-то степени, которое приводит часто человека к неврозам. Вот есть видео в интернете очень популярное, когда девушка приходит к психологу, и к психотерапевту и говорит, что боится быть заживо похороненный в коробке. Смешное видео, но тем не менее оно ведь отражает на самом деле вот действительности такой страх. Страх и те неврозы, которые возникают на почве такого отношения к смерти.
Во-первых, хочу сказать о том, что невроз всегда это есть недоверие Богу. Причина невроза – это недоверие Богу. Причина, и опять же, причина такого отношения к смерти – это, опять же, отсутствие в душе человека духовной жизни. Потому что если мы целью жизни ставим успех, то мы сами под себя подкладываем взрывчатку. Если же мы принимаем неуспех, потому что он нам несет смирение, смирение несет мир, и через это смирение и через этот мир возникает доверие только к Богу. Полное поручение себя Богу возникает через принятие неуспеха и неудачи. Если же ставим мы во главу угла только успех и только удачу, то мы так или иначе понимаем, что это лотерея. Не, из нас все равно, из сознания это никуда не уйдет. Мы понимаем, что сегодняшний успех какой-то очень яркий, завтрашний, еще раз, все равно это лотерея. Пусть, может, длинно мы в этом спортлото выигрываем. Но мы ждем и знаем, когда же этому будет конец. И даже страшнее, когда человек вдруг в себе внушил, что никогда теперь у меня не будет неуспехов. Я сам по себе божество. И вдруг вот в этом уже векторе его мысли его поражает неуспех. И он, разумеется, переживает как раз то отчаяние и одиночество, которое в этой ситуации неготовности может его подтолкнуть и к суициду. Поэтому желание постоянного успеха, гипертрофированного такого отполированности некой жизни, такой самостоятельности, некого такого автономности такой жизни, разумеется, подкладывает под нас бомбу и выражается все это в неврозе. Когда же будет неудача? Как же мне ее, от нее себя сохранить? Как же мне себя застраховать от какой-либо неудачи? Люди обращаются или к астрологии, или к каким-то гаданиям. Значит, или, наоборот, начинают истерически молиться Богу. Буквально именно истерически. Не с желанием, чтобы он пришел в мою душу. То есть молитва идет уже не о желании, чтобы Бог пришел и меня заполнил изнутри, а о желании, чтобы только дал мне внешних успехов, чтобы я мог людей вводить в зависть, чтобы я мог перед ними кичиться, чтобы я мог быть высокомерным перед людьми своими успехами. И ради этого человек унижается в своей молитве перед Богом, а нам нужно не унижаться, а просить, чтобы он вошел в меня со всем доверием, любовью, вручением себя ему. Тогда жизнь приобретает уверенность не в себя, не в какого-то друга, не в какие-то свои знания, не в какие-то свои успехи, не в какие-то свои силы, а только уверенность в Боге, что Господь никогда ничего разрушающего мою личность со мной не сделает. А если сделает какие-то сегодня испытания, даст мне, то эти испытания только для усовершенствования моей личности, для углубления личности моей. Как вот у Сиорана, такого мыслителя, я прочитал, он говорит, что болезнь всегда призывает меня к порядку, писал Сиоран. Всегда призывает к порядку и к дисциплине, писал об этом Сиоран. То есть не роптал на болезнь, хотя ему было очень трудно и тяжело, а понимает, что болезнь его призывала к порядку. То есть вот даже вот в этом частном контексте любой какой-то неуспех, неудача призывает человека к порядку, Первое. К гармонии своим внутренним миром, если, разумеется, у него нет ропота. Если есть ропот, то, конечно, получается дисгармония. Понимает, что неуспех, неудача приводят к углублению его личности, что он уже не скользит по поверхности жительских удач, а понимает, что цель его жизни более глубокая. Стяжание Духа Святого Божьего, созерцание надмирных тайн.
В контексте данного размышления получается, что для людей, у которых отношение к смерти вот таким вот образом, когда они ее так воспринимают, смерть для них – это самая большая неудача.
Самая большая неудача. Все. И да. Страх. Страх, когда придет ко мне неудача.
Да. Когда же, когда же.
И может быть неудача там маленькая, средняя и вот такая большая неудача. Не может быть в моей жизни неудач. Я не могу, не имею права быть неудачником. Даже в мелочах. Я не могу споткнуться. Я не могу там сесть на окрашенную скамейку. Случается в моей жизни все что угодно. Почему я такой исключительный? Почему не может быть неудач? Ну, я увижу, что, ой, да, неудача. Я всего лишь человек, человечек, пылинка вечности. Но при этом и образ Божий. Вот это два полюса. Но невозможно стяжать правильное понимание высоты личности моей без смирения. Без принимания, в том числе, неудач. И невроз. Именно от того, что мы не принимаем, заранее не принимаем неуспех. Заранее не принимаем неудачу. От этого нарастающий в течение жизни невроз. Страх, который, конечно же, заканчивается страхом смерти. Потому что прерывается цепочка моих удач и успехов, за которые меня... может быть, хвалят люди, или которыми я ввожу людей в зависть, или, может быть, высокомерно перед кем-то могу вознестись сегодня. Ну, разве в этом моя личность? Нет, не в этом. И вознестись можно только в славе Божией. А слава Божия, она не внешняя, она внутренняя. Она согревает человека изнутри. И он настолько переживает эту славу Божию, что для него внешний вид его, его какие-то внешние регалии, они уже мало что значат. И он об этом просто даже забывает. Потому что это, наоборот, отнимает у него духовные силы от созерцания.
Да, видимо, еще очень... важно обратить внимание на воскресный день. Да? Даже на, вот в русском языке это слово так и да. Называется воскресенье.
Воскресенье.
И понять, что к чему.
Да. Смотрите, да, в славянских языках, особенно, например, в Болгарии, у них слово «неделя» обозначает воскресенье. Да. То, что мы называем «неделей», нашего обиходе, называется седмица. Угу. Как вот именно церковном, в принципе, обиходе в типикоде тоже. Неделя – это воскресенье, а седмица – это вот те шесть дней, которые предваряют воскресенье. Ну, или семь дней вместе с воскресеньем. У нас же воскресенье – корень крест. Здесь это корень славянский, древний, а это, как вот есть слово «кресало», выбивающий огонь, искру, искру новой жизни. Воскресение – начало новой жизни. Зажигается новый огонь. Зажигается свеча нашей молитвы, нашей устремленности к Богу. Свеча, которая согревает и нас, и близких наших. И все это, разумеется, не связано с тем, что о нас говорят, как нас славят. Это связано с переживанием нашей внутренней удовлетворенности. Если мы умеем удовлетворяться только тем, что о нас говорят внешние, то мы стоим на очень шаткой платформе. Если я завишу только лишь от того, что происходит вовне, то я, разумеется, потерплю кораблекрушение в своей вере, по слову апостола Павла. Вера моя неправильная. Если же для меня важно внутреннее состояние умиротворенности, покоя, тишины, и я охраняю это состояние от всего, что может разрушить, от страстей, от грехов, от гнева, от раздражения, от нелюбви. Все это разрушает внутреннее состояние покоя. зависть, осуждение, клевета, ненависть. Все это, с чем мы боремся сегодня в посту. Мы молимся молитвой святого преподобного Ефрема Сирина, чтобы у нас не было ни превозношения, ни желания превознестись над кем-то, не было осуждения, не было клеветы на человека, не было внимания к чужим грехам. Как говорил Чехов, чужими грехами свят не будешь. К сожалению, такая тенденция у нас есть. Даже мы и про покойников иногда вспоминаем. Неблагочестиво перебирая их какие-то неправильные поступки. Хотя у нас у самих непочатый край тех поступков, которые мы должны заместить. В посту совершается таинство соборования. Но таинство соборования, оно касается не только больных телом. В древней церкви елей освящался и для оглашенных, и для кающихся, и для больных. И тот же самый елей, который освящался епископом и для оглашенных, которые не крестились, и для больных, тот же елеем, тем же помазывали и кающихся. То есть для чего? Исцеляется тот яд греха, страстей, которые в нас присутствуют. И молитва соборования тоже очень покаянны и тоже имеют воспоминание о том, что жизнь скоротечна, и наш состав телесный очень немощной. Но вот важно понимать, вот об этом говорил древний учитель Ориген. Ну, с поправками, конечно, у него он все равно тот человек, который может дать сегодня информацию о древней церкви. Он говорил, что покаяние происходит, он говорил, смываются грехи мученичеством. Но сегодня для нас, может быть, это пост строгий и бдительная молитва. Он говорил о том, что смываются грехи и прощаются через добрые дела, через то, что мы кого-то остановили перед совершением греха от своего понимания, что не делай, погоди, кого-то мы сегодня спасли от греха. И он еще говорит о еле освящении, в том числе. В контексте поста тоже очень интересно, что исцеляется яд греха, это противоядие против греха. И молитва, разумеется, усопших – это доброе дело.
Да, да, действительно. Отец Александр, у нас с вами остается чуть меньше 5 минут, поэтому можно в рамках вот нашего такого разговора, уже более основательного, более емкого, 2 беседы мы посвятили вопросу поминовения усопших, вопросу отношения к смерти. Какое-то ваше пожелание в рамках нашей беседы?
Желаю вот эти дни поста, которые тоже очень скоротечные, желаю, чтобы они прошли недаром. Желаю искать блаженство в молитве, в посте, духовном, телесном, в добрых делах, в богослужении. Всем желаю через молитвы, которые сегодня мы совершаем в церкви, полюбить пост. Полюбить его как воздержание. Не ждать конца поста. Не приближать его. А наоборот, скорбеть и жалеть о том, что он быстро уходит. Когда в нас из года в год будет созидаться состояние души таково, что мы будем ждать поста и жалеть о том, что он уходит, мы на верной дороге. Если же мы сегодня до сих пор скорбим, как долго идут дни поста, как тяжело нам поститься, мы пока еще не на правильном пути. Или, может быть, где-то сбиваемся с пути. И вот всем желаю любить пост. Желаю любить его настолько, чтобы продлевались дни, часы и минуты его. И выйти из поста не с желанием всего, что только можно получить сегодня для своего чрева или тела, а с желанием сохранить те драгоценности духовных переживаний, которые нам были даны через постное делание. Сохранить и приумножить и молитвой, и воздержанием. Несмотря на вкушение пищи скоромной, даже тогда ее вкушать благодатно, благодарно к Богу и тем самым именно благодатно для своей души. Вот поэтому желаю всем полюбить пост и понимать его суть, в том числе и в контексте заупокойной молитвы, которая нас наставляет на бережливость по отношению к времени нашей жизни.
Благодарю вас, отец Александр, за такое очень воодушевляющее пожелание. Спасибо. И за нашу с вами сегодняшнюю беседу. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли на эфир, и мы с вами так плодотворно поговорили.
Спасибо вам, Михаил. Спасибо.
Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были протоиерей Александр Рябков и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.